А теперь давайте поговорим о разводе. При рассматривании любого вопроса, а тем более такого серьезного, как расторжение брака, нельзя ограничиваться только некоторыми избранными текстами Священного Писания. При решении этого вопроса нельзя также обращаться только к Ветхому Завету, где развод был допущен как ослабление первоначального закона. Матфея 19, 7-9. Во внимание можно принимать только первые две главы Бытия, где даны основы брака до грехопадения человека. Явившийся в мир Господь Иисус Христос, родоначальник новой жизни и основоположник новой морали Нового Завета, вновь провозгласил любовь и верность основой брачного союза. Это явилось, можно сказать, полной противоположностью царившим тогда нормам брачной морали, в которой не было почти и речи о любви и преданности. В таком браке не усматривалось ничего зазорного или необычного. В своем ответе фарисеям, Матфея 19, 4-6, Христос указал на первоначальное значение брака, подтвердив, что брак, как установление Божие, нерасторжим. «И будут двое одною плотью». Ефесянам 5, 31. Расторгнуть брак – то же самое, что разрубить тело. При этом следует помнить, что самое полное знание духовным работникам основных евангельских принципов, касающихся брачных и семейных отношений, не может полностью охватить всю сложность и разнообразие семейных ситуаций и конфликтов. Поэтому при рассмотрении церковью конфликтных ситуаций необходимо принимать во внимание конкретные обстоятельства сторон и взгляды по местной церкви, не противоречащие здравому учению Слова Божия. Хорошо известно, что развод никогда не был и не может быть действительным средством против несчастных браков. Христос о разводе. Проблематика этого вопроса огромна. Коснемся здесь самых существенных его сторон. Учение Иисуса Христа о брачном союзе кратко изложено в трех синоптических Евангелиях. Матфея 5, 31-32, Матфея 19, с 3 по 12, Марка 10, со 2 по 12, Лука 16, 18. Более подробно оно изложено у Матфея и Марка в диалоге между Христом и фарисеями. Читая Евангелие Марка и Луки без связи с Матфеем, можно сделать вывод о полной невозможности расторжения брака, в то время как два места Евангелия от Матфея, 5 глава 31-32 стихи, 19 глава 9 стих, содержат так называемую оговорку, разъяснительное замечание, кроме вины прелюбодеяния, на основании которой можно сделать вывод, что Христос не допускал никакой другой причины к расторжению брака, кроме вины прелюбодеяния. Беседа Христа с фарисеями открывается вопросом, по всякой ли причине позволительно разводиться женою своею. Этот вопрос возник у них в результате горячих споров, которые происходили в то время между известными законоучителями и истолкователями Моисеева Пятикнижия, Гилелем и Шамаем, членами, а затем и руководителями ученой коллегии Синедриона. Шамай толковал Тору в запретительном духе, в то время как Гилель стремился приспособить ее к требованиям жизни. Другими словами, одни и те же места Священного Писания они толковали не одинаково, особенно по вопросу расторжения брака. Последователи этих двух законоучителей разделились на две школы – Гилеля и Шамая. Споры между ними не прекращались. Ссылаясь на Второзаконие 24.1 и следующие стихи, Гилель утверждал, что муж вправе отпустить свою жену по любой причине, в то время как Шамай считал, что поводом и причиной для развода может служить только наличие постыдного поступка. Иисус в своем ответе фарисеям занял позиции превыше всех школ и дискуссий. Ссылаясь на первоначальную заповедь Божью, он снова подтвердил единичность и нерасторжимость брака. Фарисеи в ответ тотчас напомнили Христу, что Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею. Второзаконие 24.1 и следующие стихи. На это он ответил им. «Моисей, по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Матфея 19, с 3 по 9 стихи. Ясный ответ Иисуса Христа о нерасторжимости брака дополняется не менее ясной оговоркой «кроме вины прелюбодеяния». Из всего сказанного можно сделать следующий вывод. В своем ответе фарисеям Христос не допускает никакой другой причины развода, кроме вины прелюбодеяния. Вина прелюбодеяния признается Христом достаточно законной причиной для развода. Подобную мысль высказывает также апостол Павел. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано, да будут одна плоть». 1 Коринфянам 6:16. Грех прелюбодеяния имеет такую пагубную силу, что он способен разрушить самые святые и глубокие супружеские отношения, установленные самим Богом, как универсальный закон бытия. Вот почему блудников и прелюбодеев судит Бог. Евреям 13:4. С оттенком строгого осуждения пишет апостол Павел о тяжести греха умышленного оставления семьи в нарушении брачного обета. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны». 1 Коринфянам 7:15. Основанием подлинного христианского брака является любовь и верность. Брак может быть самым тяжелым, но зато и самым прекрасным подвигом жизни. Но нельзя быть счастливым в браке только одному. В браке счастливы или несчастливы всегда двое. Выявление виновной стороны в браке иногда бывает нелегким делом. Ведь легко обнаруживаемые видимые пороки не всегда являются наибольшим злом. Нередко самое большое зло гнездится в сердце внешне приличного человека, имеющего вид благочестия. Вот почему так трудно регламентировать все богатство и разнообразие духовной жизни человека, особенно все оттенки супружеских отношений, когда при абсолютном отрицании развода человек вынужден жить во лжи, лицемерии, а иногда и насилии. Ничто так не разрушает человеческую душу, как брачный союз, лишенный внутреннего содержания, когда вероломное нарушение брачного обета стало печальной реальностью. Вот почему Тертуллиан, пресвитер Карфагенской церкви, известный раннехристианский писатель, пишет, что муж, который продолжает совместную жизнь с неверной женой, становится участником ее прелюбодеяния. Он должен оставить ее, равно как и жена должна оставить мужа по той же причине. Это мнение разделяли и другие отцы церкви, и оно находится в полном соответствии с тем, что сказано в Матфея 5:32, Матфея 19:9. Что касается вступления в новый или повторный брак невиновной стороны, то это решается индивидуально, руководствуясь учением Христовым и духовно просвещенным христианским сознанием. Это особенно наглядно видно на примере Коринфской церкви, где вступление в новый брак для невинной стороны не повелевается, но и не запрещается. 1 Коринфянам 7:15. Поскольку Коринфская церковь дает богатый материал для размышления над проблемами брачной жизни, обратимся теперь к учению о браке, изложенному апостолом Павлом.
Украшает